Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первым делом скажите, с вашей точки зрения, чем запомнится 2016 год?
Ну, конечно, победы Дональда Трампа, если иметь в виду внешне. Внешний трек. А на внутреннем треке это скорее выбор в Государственную Думу.
Выборы в Государственную Думу – это неожиданно. Ведь многие говорят, себе, что
да.
Представляете, это вот так не вот удалось. А вы говорите,
почему
нет?
Не удалось? Как раз удалось.
Мол, люди не пришли.
Люди у нас традиционно не приходят. Это тоже один из трендов предвыборной кампании. Вот, они делегируют свое политическое полномочие, свои гражданские права, видимо, тем группам, которые приходят. Это тоже надо учитывать, и это тоже один из факторов манипулирования сознанием. Другое дело, что они, не приходя, таким образом теряют автоматически моральное право критиковать эту власть, в кавычках. А то, что получилось, ну, с тем и работает, судя по всему, это ветвь власти. Глава, спикер Государственной Думы, на минуточку, по Конституции, 4-е лицо в государстве. Поэтому я думаю, что вот как раз Госдума и то, что из нее делает Вячеслав Володин, на мой взгляд, на ближайшее время будет определять политическую составляющую. Потом пройдут президентские выборы, уже другие будут моменты.
Но это уже другой год, да. Мы возвращаемся в 2016, и так выборы в Государственную Думу.
Абсолютно
это
точно.
Событие года во внутренней политике. Хорошо, оно... Просто потому, что это выборы, или они как-то особенно изменили Государственную
Просто Думу? Потому, что они очень сильно изменили истеблишмент, лицо, физиономию, я даже сказал, истеблишмента. Практически две трети новых лиц, это раз. Второе, выборы прошли на фоне активной антикоррупционной кампании, которая меняет физиономию истеблишмента каждого региона, да и на федеральном уровне сейчас тоже, скажем так, убавилось некоторых лиц, прибавились новые. Обращаю ваше внимание, что активнейшим образом идет административная реформа в аппарате президента, но это уже дело 2017 года. Ну и региональные власти, судя по всему, готовясь к 2018 году, в этом году нас порадуют новыми инициативами на предмет попытки там, воздействовать на федеральный центр с целью выбивания из него новых преференций, плюшек, ништячков.
Ну вот смотрите, я уже этот вопрос задавал, но вот один за другим теперь наши слушатели требуют от вас все-таки объяснить важность этих выборов. Потому что 685-й пишет, не думаю, что народу это важно. Это я перевожу уже на язык, который может...
Подождите, то, что народу важно, не важно, это вопрос, извините меня, предпочтений. Мы говорим о том, что будет менять в дальнейшем нашу жизнь. Это по значимости, это событие из ряда вон выходящее.
Хорошо, тогда 618-й, если это важное событие. У нас выборы не освещались в СМИ, дебаты шли в то время, пока народ на работе. Явка была маленькая, и было вообще непонятно, зачем ходить на выборы, если понятно, кто выиграет. Дальше фальсификации, карусели
то
и так далее.
То есть набор стереотипов, ну, на самом деле.
Вы можете называть это...
Фальсификации, карусели, да. Замечательно, но сейчас до сих пор идут разборы полетов, что называется, выводы. Там кого-то даже уволили из избиркомов. Что касается низкой явки, то тут, извините, граждане, вы сами виноваты, потому что ходить надо на выборы, тем самым повышая явку и тем самым представляя тех людей, которых вы представляете во власти. На самом деле я проводил довольно серьезное, глубокое такое социологическое исследование, и на самом деле контингент, который выдвигался на эти выборы, действительно, это был срез общества. То есть там были, извините за такую отсылку, к каждой твари по паре. Просто ну, и единороссы, и коммунисты, и те, и другие, общественники и так далее. Можно было выбрать на любой вкус просто.
А почему выбрали этих? Есть объяснение?
Да, потому что люди сейчас... несмотря на то, что не любят власть, они ей почему-то верят. Это феноменально. Это, кстати, во Франции и в Италии очень показательный политический феномен. Они вот, например, ругают Сильвио Берлускони, но голосуют за него. Спрашиваешь, почему? Нет ответа. Иррациональное поведение. Вот я думаю, что наши избиратели, наконец, начали вести себя как европейцы. То есть начинают себя политически рационально вести. Но это хорошо и плохо. Хорошо с той стороны, что власть более-менее показывает определенную стабильность, демонстрирует, и, соответственно, вызывает у населения ощущение того, что, знаете, как вот старый супруг. Вроде бы козел, но свой... куда же, не прогонишь, уже привыкли и так далее. А с другой стороны, показывает такую некоторую политическую свободу, не ходя на выборы, это тоже протест.
Но с другой стороны тогда, ведь в этот раз выборы в Государственную Думу частично проводились и по округам, по территориальным округам, а не за партии, то есть голосовали за конкретных людей,
абсолютно
казалось
точно.
Бы.
Это, кстати...
Но если голосовали за власть, тогда ведь голосовали, неважно за кого, лишь бы он был от власти.
Нет,
ну... Это снимает персональную ответственность с этих людей,
на, на самом деле, в эти выборы выявили то, что те, кто, в принципе, мог бы претендовать на власть и действительно пользуются авторитетом у народа, они просто проигнорировали эти выборы, то есть не дали возможности избирателю себя избрать. А с другой стороны, во власть пошли люди, которые народу неизвестны, они, может, хорошие люди. Лица у них были в основном светлые, что называется, по бюллетеням, если следить. Вот. Но из-за того, что их не знали, то, что это свежее, что называется, политическое пушечное мясо, за них просто их не заметили, а проголосовали за старичков, которые уже борозды не испортят, уже с ними все понятно. И здесь, по-моему, на самом деле играл большую роль правило Петра Первого. Помните знаменитый анекдот, когда он водил иностранцев по Петербургу и обращал внимание, вот этот дворец моего там министра иностранных дел, внутренних дел, они говорят, что это же воры. Что, почему вы их не поменяете? Он говорит, ну, поменяю я, придет другой, начнет воровать. Этот хоть наворовал, уже о государстве думает. Вот здесь приблизительно, наверное, такая же логика была.
А эта логика, еще раз, с вашей точки зрения, она свойственна не только нашим избирателям, но и, к примеру, избирателям в Европе.
В Европе совершенно верно. Там тоже очень низкие показатели явки, и они тоже очень любят на кухнях поговорить о политике и так далее. А когда встречаются французы, русские просто отдыхают, в смысле политизированности разговоров.
Хорошо, теперь про Государственную Думу, которую в результате всего этого, в том числе и разговоров на кухне, избрали. Ну вот она уже какое-то время проработала, мы уже слышали жалобы на то, что работать приходится слишком долго. Ну, я еще не знаю, насколько это серьезно.
Не жалко,
жалко. Но в любом случае, да. Но жалобы были. Жалобы были, и работа какая-то была. Уже можно какие-то оценки давать?
Нет, пока. Ну, принято, по-моему, около 200 всего законопроектов. Но, судя по интенсивности...
Еще которые... раз... Около 200 всего, вы сказали.
Да.
Это мало.
За прошедший период вот, Думы.
Ну, когда она функционировала. Когда Государственная Дума принимает сотни законов,
это не очень много.
Это немного.
Это немного. Но здесь важно не количество, а важно то, что изменилась процедура. То есть, если раньше в течение дня обсуждали законопроекты, а потом вечером голосовались, то есть, в принципе, депутаты могли и не ходить на эти нудные обсуждения, не спать там, а прийти вечером, просто карточкой потыкать в разные щелочки и проголосовать. То теперь голосование идет после каждого обсуждения. Не каждого законопроекта. Это изменение регламента, которое делает ответственной ту работу, которую ты делаешь. То есть, если ты не слушал, либо слушай и голосуй, либо, извини, тебя штрафами замучают за прогулы.
Но то, что они напринимали, все-таки так или иначе, хоть какое-то направление показывает. Ну вот, например, Виталий пишет, новые инициативы Государственной Думы, что новый пакет Яровой ждать?
Ну, давайте так. Во-первых, эти законопроекты еще должны пройти, они уже проходят там Совет Федерации, затем президента. Когда они заработают, будет понятно. То есть, на самом деле, мы можем судить о эффективности этой Государственной Думы. Извините, граждане, торопитесь, только через годик, когда заработают те законопроекты, которые приняты.
Вот. Но время-то идет.
Время идет. И время работает на нас.
7373948, телефон прямого эфира. Алексей Мухин с нами сегодня. 7373948. Присоединяйтесь, слушаем вас. Здравствуйте.
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 Это Николай говорит.
Да.
У меня вопрос к вашему гостю. Скажите, пожалуйста, какую роль вообще играет Дума в нашей жизни? Это первый вопрос. И второй вопрос. По какому признаку нужно играть, если каждого депутата, а их 450, половину их видишь первый и слышишь раз. И также партии. Спасибо.
Ну, смотрите, сменяемость власти – это необходимое условие для того, чтобы люди чувствовали, что власти реагируют на их нужды и меняют интерфейс хотя бы. Да? То есть, когда у вас программа, когда она устарела, ее необходимо поменять для того, чтобы она соответствовала тем вызовам в интернете или там, уровню компьютерной грамотности хозяина и так далее. Смена этого интерфейса – это необходимое условие. Но это, на самом деле, формальность. Потому что если, к примеру, если Госдума, Нижняя палата парламента работает идеально, что называется, зачем менять? А другое дело, что к прошлой Думе было очень много претензий. Вот вам поменяли, что называется, две трети. Было претензии к тому, что только партийные избирали. сделали половину по одномандатным кругам. Я, например, считаю, вот когда с Сергеем Евгеньевичем обсуждали это, Нарышкиным еще прежним спикером, я выступал за то, чтобы полностью были по одномандатным округам депутаты, то есть убрать партийные списки. А потом, пожалуйста, формируйте себе фракции по согласно тем партийной принадлежности, которую вы имеете. Вот, но мне кажется, это самый честный парламент был бы. Вот, но судьба, что называется, распорядилась по-другому, и верховное руководство страны. Что касается того,
почему мы не видим повседневной деятельности партий между выборами? Насколько я понимаю, ведь об этом говорил слушатель.
Видим, мы просто не замечаем. Дело в том, что и «Единая Россия», и КПРФ, и «Справедливая Россия», и ЛДПР, ко многим из них я отношусь скептически, как к партийным проектам, но, тем не менее, работа ведется, это факт. «Справедливая Россия» меньше всего ведет эту работу между выборами, но это касается и отсутствия финансирования надежного и регулярного, и так далее. «Единая Россия» и КПРФ ведут больше, но к ним тоже есть большие претензии, потому что «Единая Россия» настолько велика, что называется, разнопланово, велика не в смысле могущества и влиятельности, хотя это тоже присутствует, а велика в смысле протяженности, бескрайности. Вот. А в этом смысле там тоже есть, конечно, очень много всего, и, конечно, черные овцы там в этом стаде тоже есть, безусловно.
7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вот интересует такой вопрос. Значит, почему из госбюджета партии получают за каждого выборщика? Почему они не живут на свои взносы членов партии? Спасибо.
Спасибо.
Очень просто. Они живут на членские взносы, но во многих партиях это просто не принято. Например, у КПРФ это да, это есть. Это статья доходов, и это действительно используется.
Но вы вообще понимаете вот этот подход? Ведь, по сути,
конечно,
этот человек формулирует вопрос так. С его точки зрения, это неправильно платить партиям из бюджета.
Я почувствовал это, да. Хотя, на самом деле, это тоже, здесь тоже, если порыться немножко, то, извините, а на что жить тогда? Что, на большую дорогу выходить?
Нет, на членские взносы.
А это означает, посмотрите, если мы... На членские взносы невозможно, потому что люди, я так понимаю, очень скептически относятся к членским взносам еще по комсомольским партийным временам.
Ну,
совершенно правильно. Ну, в КПРФ, я говорю, и платят. Это действительно очень серьезная статья доходов. Что касается вот почему не работают на средства спонсоров, тут, извините меня, да представим, давайте, работают на средства спонсоров. И тут же появляется новый вал претензий. Ребята, да вы продались, а они работали в 90-х годах на деньги олигархов. И что? Кому
это?
Так
получается,
до сих пор КПРФ и кается о том, что они брали деньги у Ходорковского. Вот. Понимаете, Яблоку то же самое и кается. Вот. Я думаю, что на самом деле вот спонсорские проекты... И именно поэтому я выступаю за принятие закона о лоббизме, чтобы все было легально, все было, налоги все уплачены, называется, да, и так далее. Чтобы партийная деятельность, в том числе лоббистская, велась в открытую. Она ведется, но в черную, в серую.
Но тут же другой подход, понимаете, что бы вы ни говорили, получается, человек все равно будет недоволен, потому что ведь в данном случае очень легко, кажется...
У меня нет задачи удовлетворить.
Подождите секунду, но люди...
У меня есть задача объяснить.
А люди не придут на выборы.
Как это работает? Почему? Придут.
Если им кажется несправедливым устройство этой истории.
Так приходи, меняй. Приходи, меняй через... Опять, любой процесс происходит изменение в любом процессе путем участия. Если ты не участвуешь, процесс от тебя вдалеке. Ты никак не можешь его изменить.
Ну, вы же знаете вот эту историю, что да, я проголосую против, но все равно мы знаем, кто победит.
Это, вот я говорю, это такая ловушка для ума, которая петлей ходит вот этот бедный оппозиционер и говорит, ну, система так устроена, все равно, что не ходите, нет, не пойду на выборы, потому что все равно все, ну, это замкнутый круг просто. Дорогой товарищ, если ты хочешь что-то изменить, приходи, голосуй.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Прошу.
Я хотела вот спросить, как жить дальше вот человеку нормальному, который вообще является, ну, душой Родины нашей, душой и строителем, понимаете?
Вы
вот
конкретного человека имеете в виду?
Да, вы как-то сформулируете.
Везде идет постановление правительства Москвы, и везде просто кислород перекрывает человеку. Значит, сейчас опять в платежке будет вписана какая-то за подвалы, за чердаки мы будем платить. У меня пенсия 11 тысяч. Спасибо, там доплата какая-то еще от бывшего мэра. Вот вы просто невозможно больше жить.
Почему?
Понимаете, вот нормально. Я 40 лет отдала своей
все
родине
понятно,
любимой.
Все понятно.
Вполне правомерный вопрос. Вот для этого депутаты и нужны, собственно. Потому что депутат обладает правом и властью корректировать региональные ветви власти. Я вот полагаю, что и депутата Мосгордумы необходимо задействовать, и депутата в Московском округе необходимо задействовать, и в партию писать.
Подождите, они объяснят вам, что денег нет.
Нет, не объясняешь, что денег нет. Дело в том, что существует много, у нас, к сожалению или к счастью, разномодельные способы управления вот этим самым хозяйством. Есть жилищно-коммунальные учреждения, которые это делают, что называется, с благословения города. Да, здесь все претензии, которые можно предъявить, предъявляются городским властям. Есть компании, которые образуют сами жильцы, которые сами занимаются управлением. Здесь, что называется, извините, вы вносите это решение на общее собрание. Конечно, многие компании, у меня тоже много вопросов к ним, потому что я тоже читаю платежки и вызывают вопросы, некоторые позиции. Но проконсультируясь с теми же юристами, они мне объясняют: дорогой Алексей, устроено все так, что вот сейчас ты можешь подать в суд, ты можешь потратить деньги, но ты потратишь их впустую, потому что юридически существует довольно хорошие способы обхода твоих претензий, и все равно ты в конце будешь виноват. Поэтому, либо плати, либо вообще не плати.
Вот у вас есть такая возможность, да. Либо плати, либо не плати. Женщина, которая нам только что звонила, она ведь как раз говорит, что у нее нет такой возможности.
Не платить.
А, не платить. И что тогда? Ведь теперь есть законы, которые тоже юридически прописаны.
Тогда необходимо собрать группу таких же самых неплательщиков и вместе скидываться, нанимать юриста и решать эту проблему. К сожалению, злоупотребление компаний управляющих, к сожалению, только юристы. Можно бандитов нанять? Это не совет. Это просто ирония.
Великий Немой пишет, вот насчет власти депутатов, поподробнее расскажите. Вы когда-нибудь... Да, он предлагает вам инкогнито сходить к каким-нибудь местным депутатам и попытаться чего-то от них получить.
Ходил, получал.
Инкогнито? Они ведь
я
понимают...
Я не представлялся.
И получали?
Нет.
А, это другой вопрос.
У меня тоже громадное количество претензий к депутатам.
Но откуда эти претензии? Получается, смотрите, громадное количество претензий к депутатам у вас, у этой женщины, но потом приходят люди и избирают их.
Представим, что депутатов нет. Улучшится наша жизнь? Я думаю, нет. Законодательное тело, законодательная база, она должна быть. Без нее никогда не деться. Другое дело, что ее надо постоянно улучшать и оптимизировать, социализировать. От слова «социальный», то есть близкий к народу. Это да. Но не голосуя, ты этим точно не поможешь.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло, только радио тише, быстрее.
Одна секундочку, будьте любезны, у меня два небольших вопроса. Первое, почему у народных избранников такие высокие зарплаты? И второе, почему выборы с декабря, когда народ мог голосовать, перенесены в сентябрь, когда все отсутствуют? Кто в отпуске, кто на даче?
Все-таки только про депутатов Государственной Думы вы
видите,
говорите.
Видите, как задело?
Да, конечно.
Как задело именно эта тема. Депутаты Государственной Думы, вы говорите, тема неважная. Депутаты Государственной Думы сами назначают зарплату, и, судя по всему, единственным ограничителем у них в этой направлении является президент, который может им сказать: ребята, не шалите. Вот. Но существует фонд депутатской зарплаты, судя по всему, оттуда и черпаются эти деньги. А здесь, да, действительно, я ничего не могу комментировать, потому что ребята сами себе назначают зарплату.
Не, ребята как раз говорят, что они не виноваты, и им кто-то назначает зарплаты, но они обычно говорят президент.
То есть деньги в тумбочке, а откуда тебе... Куда ты берешь тумбочку, кладу в тумбочку, да? И на замкнутый круг. А что касается второй части вопроса, то... Депутатский корпус устроен таким образом, что... Вы знаете, мне вот кажется, что процесс такой регенерации советской номенклатуры, он уже завершился. Была советская номенклатура, она была разрушена, она в какое-то время, в течение 90-х годов, она не существовала, а затем с конца 90-х годов сформировался новый там, российский тип номенклатуры. И сейчас это действительно очень серьезная сила, с которой... просто в обществу, там, одному представителю в обществе, даже отдельной партии, там, либо социальной группы, просто не справятся. Необходима либо постоянная регенерация, обновление этого номенклатурного тела, либо революция, что неприемлемо, потому что, на самом деле, сейчас нам только революции, что называется, не хватало, чтобы мы вернулись в 17-й год, 1917 год. Либо, еще раз повторюсь, я дико в этом уверен, гражданская сознательность, то есть создание разных товариществ, не хотел сказать кооперативов, групп,
инициативных групп. Вы предлагаете людям биться в стену.
Самоорганизация, совершенно верно.
А ведь, как ведь раньше говорили, что не раз уж вы стену, говорите а про советский, раз уж вы говорите о том, что это регенерация того, что было в советское время говорили, это как бороться, как биться об стену.
Но советская номенклатура, на самом деле, была наследником имперской номенклатуры.
Естественно.
И куда же? Закон сохранения номенклатуры гласит, что она меняет форму, но не меняет свое содержание.
Вы предлагаете стать активными, как это,
элементами гражданского общества, конечно. Только так.
7373948, телефон прямого эфира. Мы пока подводим итоги 2016 года. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, который у нас в студии, говорит, что главное событие внутри страны – это избрание Государственной Думы. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
У меня вопрос к Алексею.
Да, вы в эфире.
Алексей, скажите, пожалуйста, почему Путин не назначает министрами толковых мужиков? Вот типа вас, Хазина, Делягина, Шманова, Болдырева. Почему? Он боится конкуренции? Скажите, пожалуйста.
Хотите, ух ты. Хотите от нас избавиться? Но на самом деле нет. Давайте так.
Вопрос простой, Алексей. Конкуренция Путину.
Подавляющее число министров, замминистров и так далее, вполне себе толковые ребята. Но существуют определенные тренды, в которых действует нынешний кабинет министров. Эти тренды, ну, как выясняется, кому-то нравятся, кому-то не нравятся. Но попадая в эту, мы не зря заговорили о номенклатуре, там существуют определенные законы, по которым он действует. И здесь шаг в сторону, прыжок на месте, шаг в сторону попытка к бегству, прыжок на месте провокация. Там все очень четко. Поэтому люди, даже хороший человек, попав в эту систему, он как ложится в прокрустово ложе. Либо его вытягивают, либо обрубают лишнее.
Даже человек из другой партии.
Не только с другой партии, с другого образа мышления и так далее. Поэтому
поместить... Зачем нужны выборы? Зачем нужны депутаты и так далее?
Выборы – это выборы. А вопрос был о том, почему Путин назначает вот таких министров.
В том числе.
Я в данном случае выступаю как адвокат дьявола, я просто объясняю, почему они такие, какими они кажутся. Потому что вот из личного общения они все умные, проникновенные ребята, как вы сказали, да. Но вот вынуждены действовать
хорошие
в таких условиях.
Мужики.
Хорошие мужики.
Их уже назначили.
Да. Вот. Но действуя, знаете, как американцы по отдельности прекрасные ребята, но как соберутся в кучу, то как эта фигня получается. Вот мне кажется, что такая же история про наше правительство, потому что вот отдельности замечательные ребята, вообще нет никаких претензий, соберутся вместе, но получается то, что получается.
Слушайте, может быть, про остров невезения пели про всех нас или только про правительство? Нам бы понедельники взять и отменить? Ну, или как? Нет, ну из этой ситуации же должен быть выход.
Выход должен быть. Необходимо,
но он непонятен.
Если ты хочешь, да, чтобы произошла, ну, как говорили многие сейчас, извините, общее место. Если хочешь изменений в борделе, меняй девочек, а не вывеску. Вот, поэтому придется все-таки, конечно, с правительством, я думаю, в этом году нам расставаться.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро. А скажите, вот у меня такое мнение, прав я или нет? Вот у нас многие слушатели ругают депутатов. Но депутатов всего лишь, и с их зарплатами всего 450 человек. А чиновников и воров, и бандитов разных гораздо больше. Не целенаправленно ли направляет это, так сказать, гнев на депутатов?
Вот интересно.
Как. Хорошая, кстати, идея. Да, видимо, так и есть.
Да, но кто направляет тогда?
Ну, кто направляет? Общественное мнение, так называемое. Я не согласен опять с тем, что все поголовно воры, разбойники и так далее.
Нет, там еще отдельно были названы чиновники.
Чиновники, да. Воры, разбойники, запятая, воры, да. Разбойники, запятая, почему бы на депутатов? А почему собак всех вешают на депутатов? Но депутат существо в этом смысле довольно беззащитное, потому что он избран народом, за него голосовали, и народ имеет право кидаться в него камнями, кто какашками, понимаете?
Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Это программа «Пиджаки». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». 9 января сегодня. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Алексей Мухин, генеральный
директор.
А вчера
как звали, Юрий?
По-моему, так же. Мне так кажется. Алексей Мухин, которого тоже наверняка вчера звали Алексеем Мухиным. Мы продолжаем программу. Давайте от итогов года 2016 к первым событиям 2017 года. Хакеры. Событий не очень много. Хакеры, безусловно.
О, да.
Но это отдельная история, которая, как кажется, несколько преувеличена американцами, но теперь уже получается, вроде как ведь и Трампа уже уверили в том, что все
несколько
было.
Несколько метов, мягко говоря. У них, судя по всему...
Но вот... теперь Трамп, соглашаясь с тем, что что-то было, в общем, этот масштаб тоже поддерживает.
Нет,
значит,
он
мы преуменьшаем.
Просто Дональд Трамп превращается в настоящего политика. Он теперь не говорит рубленными однозначными фразами, он позволяет их двойное, то и тройное толкование. Мальчик вырос.
Вообще, с вашей точки зрения, то, что происходит вокруг этой истории с влиянием неких, я так буду говорить, неких хакеров на американские выборы, что бы это значило? Как это можно объяснить?
Это, на самом деле это...
Ну, не просто же поражение
Клинтона.
Извините за
мой французский, это просто фуфло. Потому что в тех же докладах описано, что избирательная система не пострадала. А это значит, что те, кто голосовал, они получили то, что хотели получить, то, что хотели получить. То есть как проголосовали, так и результаты были даны. Более того,
но
при пересчете голосов...
Но замахнуться на святое...
На Вильяма нашего Шекспира?
К примеру.
Ну, нет, там же святое в чем? Сам скандал с русскими хакерами, что, да, вот русские медведи, русские хакеры, русские идут. Я так уже следующую немножко смотрю волну. Скорее всего, русские идут дальше будет. Все это связано лишь с тем, чтобы отвлечь внимание от содержания взломанного. Потому что что такое хакер? Хакер – это человек, который тайно делает состоянием общественности.
Ну да.
Вот, собственно, и все. И вот с помощью вот этого волшебного слова «русский» американские политики, в том числе из Демократической партии, пытаются замылить то, что на самом деле хакеры обнаружили и предъявили к общественному мнению, к общественному сведению, вернее. Вот, собственно, и все. А что они предъявили? То, что Хиллари Клинтон не злоупотребляла своими полномочиями и секретность, нарушала режим секретности, будучи госсекретарем?
Так с ней будут разбираться, говорят они.
Не
подождите.
Будут разбираться. Давайте, тоже Трамп уже сказал, что не будет разбираться.
Это другая история, да, действительно. Да, да, да. Но с другой стороны...
Это был первый признак политической зрелости Дональда Трампа.
Есть два плохих поступка, пытаются говорить американцы. Один плохой поступок, который они вскрыли, но ведь то, как они это сделали, тоже плохой поступок.
Давайте внимательно посмотрим на то, что какую доказательную базу нам дали американские спецслужбы. Их доказательная база так в том числе...
доказательная база базируется, дана Трампу.
Секундочку, можно. Доказательная база базируется на, внимание, прослушке российских представителей спецслужб и представителей органов власти. Ребята, вы о чем говорите вообще? Вы тут нарушаете закон, вы и есть хакеры в законе, что называется. Потому что никто вам никакого согласия на эту прослушку незаконная. Вы кладете ее в основу доказательной базы. То есть я не знаю, насколько надо быть инфантильным, чтобы вот так себя вести. А то, что Трамп принял или либо принял к сведению, я думаю, что к сведению принял, потому что он сейчас будет просто пытаться найти золотую середину и пройти по этому острию ножа, что называется, для того, чтобы и себе получить что-то, и выйти из этой ситуации. Потому что, естественно, он до этого, ему быть... приклеивать к себе дальше, не смывая, не с таким клеем момент этот ярлык путинского агента, ему тоже не очень хочется. Поэтому я думаю, он сейчас просто сманеврировал и сделал вид, что да, действительно. Перед этим я напомню, он высмеял эти доказательства. И этого тоже из сети не вымараешь, не вырубишь топором.
Но как бы то ни было, вот я смотрю за лентами новостей, и Песков прокомментировал эту историю о докладе США, который обвиняет Россию в хакерских атаках, он сказал буквально следующее. Это вызывает разочарование, напоминает охоту на ведьм, от таких обвинений возникает усталость.
Ну, охота на ведьм, этот термин впервые в данном случае применил сам Дональд Трамп, назвав охотой на ведьм именно вот некоторые положения этого доклада. Поэтому Дмитрий Сергеевич просто повторил, я так понимаю, это выражение, которое ему понравилось. Это правильно, это правда, это и есть.
Но вот эта усталость, о которой говорит Дмитрий Песков, с другой стороны, ведь американцы так или иначе, вот даже сейчас они говорят, мы бы показали вам доказательства.
Но это они секретные.
Да.
Вы, по-моему, это от Псаки уже, Джан, слышали некоторое время назад.
Но вот эта история, она когда-то закончится?
Нет, никогда не закончится.
Или эта усталость так и будет продолжаться?
Я обращу ваше внимание на следующее. Сначала был Боинг, потом и одновременно был Донбасс, потом были спортсмены, теперь хакеры. Ничего вам это не напоминает просто. Работа ведется очень грубо, очень бездоказательно и с очень серьезными имиджевыми потерями для Соединенных Штатов Америки. Я вообще не... Я подозреваю, что нам мешать не надо ребятам. Пусть себе вываливают все это дело на европейского обывателя, который уже, судя по результатам голосования в 2016 году, он уже понял, к чему все это ведется. И посмотрим на результаты голосования в 2017 году, когда будет меняться власть в Германии и во Франции.
Вы полагаете, что она будет меняться?
Кто его знает?
413 пишет, так, а можно предположить, уж раз предполагаем, можно предположить, что хотя бы в страшном сне, что влияние Путина на эти выборы все-таки было?
Предположите.
Но он спрашивает вас.
Путин один из самых влиятельных политиков в мире. Конечно, влияние есть. Влияние хотя бы то, что когда ты вводишь по столу лицом президента Соединенных Штатов Америки, который сам удачно подставляется и так далее, конечно, оно есть. Конечно, Хиллари Клинтон, когда она построила свою кампанию с помощью психологов, технологов и так далее на русофобии, конечно, она споткнулась об этом, она просто испугала своего избирателя. В результате победил Дональд Трамп. Как это считать влиянием Путина? Фактор Путина, безусловно, есть.
Тогда
но,
дальше.
Но не думаю, что это осознанный фактор.
300... Вот, про осознанность, законность, незаконность. 312-й. Незаконная прослушка – это когда прослушивает частное лицо. Считай, хакер.
А когда прослушиваются...
госструктуры, санкции властей, так это вполне законно, пишет он.
Я вас умоляю, слушали-то наших чиновников, и это преступление, на самом деле, это международное преступление. Я к этому веду.
413-й еще об одном в этой истории. Он пишет, мне кажется, противостояние между Соединенными Штатами и Советским Союзом было более правдивым, чем сейчас.
Тогда бодались две идеологии. Тогда это была священная война двух идеологий. Сейчас-то мы исповедуем одно и то же, мы исповедуем рынок. Сейчас эта борьба представляется из себя, вернее, война, представляется конкурентной борьбой за глобальные ресурсы, рынки и так далее. Вот в этом смысле она, конечно, нечестная, потому что речь идет о демонизации своего, демонизировании своих оппонентов, причем иногда бездоказательно, с помощью ресурсов, которые тебе подвластны, Соединенные Штаты Америки контролируют больше половины мировых медиаресурсов, и, что называется, могут себе позволить. Но я еще раз повторяюсь, любое действие рождает противодействие, и любая ложь порождает отражение этой лжи во многих зеркалах. И я не удивлюсь, что Соединенные Штаты Америки, они уже попали в эту ситуацию. Мальчика, который звал волков, и когда волки пришли, люди не пришли к нему на помощь, потому что он обманывал их. Вот я думаю, что американский президент, если он не изменит эту модель поведения, то к нему никто не придет на помощь.
Но это ведь модель поведения не только нынешнего американского президента, но и предыдущих американских президентов.
Абсолютно точно. И это очень вдохновляет. Это же привело к обрушению монополярного мира, если посмотреть с геополитической точки зрения. Даже американцы это признают, что монополярного мира не получилось. И теперь Китай, Россия, Индия... Европа поднимают голову, могущество США рушится, кто виноват, русские и так далее. То есть они просто продолжают упорствовать.
413 пишет, ну какой итог этого всего? Это навсегда, это вечно.
Итог, борьба, единство и борьба противоположностей.
Хорошо, вернемся к событиям начала этого года. Тут вчера стало ясно, куда доставили активиста Эльдара Дадина. Вы же слышали эту фамилию?
Конечно.
Вы же понимаете, как много об этом говорят?
Я, конечно, понимаю.
А что... вы объясняете, почему говорят только о нем?
Что со стороны... Нет. Еще раз можно рассказать. Раньше говорили о Пусси Райот, потом говорили о Навальном, теперь говорят об Эльдаре Дадине. Людям необходимо о чем-то говорить.
Нет,
люди,
подождите.
Люди то пытаются
то,
оформить
что, свое то, что человека потеряли и месяц нет.
Внимание, сейчас мы до этого дойдем. То, что людям необходимо, вот людям оппозиционного склада, необходимо говорить и обвинять во всем власть. Они ищут определенные якоря, реперные точки, начинают давить на эти точки и строят определенную визуальную картинку, виртуальную картинку, я бы даже сказал, относительно того, что власть виновна в чем-то. Затем они начинают наслаждаться этим и предлагают, что вот это самое страшное, они начинают эту виртуальную картинку навязывать нормальным людям, грубо говоря. И говорят, ну как же, посмотрите, это же страшно. Нормальные люди отворачиваются и говорят, слушайте, отойдите от меня с этой картинкой, потому что я вижу, что эта картинка мне достаточно телевизора и новогодних концертов. Вот. Я не хочу в этом всем участвовать. Нет, ну как же, это же наша вот политическая жизнь, представляете, какой ужас и так далее. С Эльдаром Дадиным, я думаю, конечно, элемент троллинга со стороны власти, он присутствовал. Но только по той причине, но что
это же живой человек.
Чиновники тоже люди. А что, думаете, вы там мучили, что ли, по вот этот месяц? Я не думаю. Я думаю, что он был взят на особый контроль, и все у него нормально. И каша была теплая, и постель теплая. Вот. В этой связи, я думаю, что надо просто посмотреть на то, как вели себя сторонники Эльдара Дадина. Это, ну, извините, это было не совсем прилично, то, что они делали. Во власти тоже люди, чиновники тоже люди. И если их троллить, если в них кидать экскрементами, то они тоже обижаются.
Но вот так вам, или иначе, результат. Нет, подождите, но это же так или иначе связано с конкретными судьбами конкретных людей. Ну, ладно бы, допустим, те, так, кого троллят.
Так, давайте так.
Но у него же закону, есть родные и близкие.
Все было по закону?
Я не знаю.
Вот именно. Вот именно, что все, процедура, что называется, соблюдалась.
То, но, что, может быть, это возвращает нас к тому, насколько несправедлива то, эта процедура?
То, что кто-то там не поднял трубку и не известил жену Дадина относительно того, где он находится, он мог это сделать, но это не сделал, потому что люди вели себя неприлично. Понимаете? То есть он мог поступить по-человечески, но он поступил как чиновник. Почему? Потому что, ребята, не надо троллить чиновничество, в том числе и тюремное.
Еще одна история тогда по поводу того, что вчера было на московских улицах 27 градусов и велопарад, так, который не отменили.
Ну, фантастика.
Почему?
Геройские люди.
Ну, так или иначе, это ведь тоже было связано с чиновниками, в смысле, или нет?
Не отменили. Ну, нет, во-первых, деньги потрачены, что называется. Люди пришли, там 190, да, человек, по-моему, было?
Ну, разные оценки.
Что, ради этого
кто-то
отменять?
Говорит 500
люди,
человек.
Люди геройски пришли, добрый день, люди геройски пришли покататься на велосипедах. Ну, что, для этого отменять все мероприятие?
Ну, так люди геройски приезжают в центр города на автомобилях, и им ведь не дают парковаться.
Слушайте, вы сейчас были в том, сейчас вообще 0,1 балл в Москве. Это просто не трафик, а мечта.
Это
вчера,
правда.
Вчера то же самое было. Ну, если у вас праздники, ребята, сидите дома.
Но, вот,
зачем ездить по центру Москвы?
Я специально сегодня довольно внимательно читал, что писали сторонники велопарада и противники велопарада.
Ну, понимаете, искусственность разогревания вот этих страстей.
Ничего же нет. Так, что ли?
В смысле, чего?
Ну, людям нечего обсуждать, и поэтому они говорят о велопараде.
Ну, может быть, да.
Но они же говорят, полгорода перекрыто.
Ильдар Дадин нашелся, теперь велопарад. Давайте об этом поговорим.
Люди выехали и проехали. У нас нет реальной жизни, нам не о чем говорить.
Почему? Есть. Просто те, у кого реальная жизнь, сидят, работают. Они сидят в соцсетях и болтают.
Самое главное, невосполнимая утрата 16-го года – это запрещенный для нас боярышник, пишет 654-й. Вот горе так горе. Виталий пишет, у власти тоже есть реперные точки, это не одна оппозиция. И не только оппозиция этим занимается. Эти точки – беды и проблемы в Евросоюзе, американские выборы и Украина.
Александр это ирония, я так понимаю.
Я тоже так думаю. Александр Черкун спрашивает, возможно ли психологическое воздействие на Ильдара Дадина?
Зачем?
Это вопрос.
Вопрос, зачем?
654-му тогда ответьте по поводу того, что происходит вокруг боярышника.
Какой-то болезненно-болезненный вопрос. Я на самом деле, если честно, я не вижу проблемы. Это не напиток, его нельзя пить. Все точно, надо читать этикетку и использовать по назначению. Если люди занимаются тем, что они впрямую нарушают то, что написано на этикетке, нарушают технику безопасности... Но здесь только руками можно развести
и
помочь в реанимации.
Вы же слышали, что говорят теперь люди из правительства, что этот боярышник будут продавать по рецептам?
В смысле? Чистить ванны по рецептам?
Нет. Тот другой боярышник.
Вы тоже уже пали жертвой, да, насколько я понял, в определенном смысле. Теперь, но на каждую найдется, понимаете, да? Будут за углом продавать, будут из-под полы продавать.
Но это повод
через
для того,
время,
чтобы обсуждать,
я думаю, через
неправильные
месяц,
действия правительства?
Запрет просто тихо отменят, и все. Ну, как у нас в России все происходит.
А для чего тогда его вводят, если его потом тихо отменят?
Вот резонанс-то был громкий, вы возмущались, вы кричали, власти ничего не делают и так далее.
Лучше
власти
не
среагировали формально, линейно это называется.
Нам-то как себя вести, чтобы власти правильно реагировали?
Не пить боярышник. То, что не предназначено для питья, не пить.
Важный совет. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Это была программа «Пиджаки». Алексей Алексеевич, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята – пиджаки.